Глава 27. 40 тысяч фунтов стерлингов. После смерти матери Розамонда почувствовала, что на нее пала одна забота – забота о старике-дяде, которого она одна могла утешить и успокоить. Не более как через час после того, как Сара испустила последний вздох, она должна была приготовить его к этому печальному известию. Печаль старика была глубока, но безмолвна. Он спокойно вошел в комнату, сел возле постели умершей и молча долго смотрел на нее. Розамонда села возле него и взяла его руку. «Все меня оставили, и Макс, и сестра, и жена», — шептал старик почти бессознательно. «Теперь и Сары нет. Я один остался. Мой бедный Моцарт теперь ему не для кого играть». Розамонда произнесла несколько слов в утешение старику, но он не обратил на них внимания. На другой день в дяде Джозефе не произошло никакой перемены. На третий день Розамонда положила на грудь матери книгу гимнов. Старик смотрел на нее безмолвно, и когда та, поцеловав свою мать, в лоб отошла, он последовал за нею. В квартире мистера Фрэнкленда он оставался по-прежнему безмолвен и апатичен. Но когда начали говорить о перевозке тела Сары на Парджинское кладбище, в глазах дяди Джозефа обнаружилось внимание. Он молча прослушал все, что было сказано, потом встал и, подойдя к Фрэнкленду, сказал прерывающимся голосом: «Я думаю, было бы хорошо, если бы вы позволили мне ехать за ее гробом. Мы мечтали о том, чтобы вместе поехать в Корнуэлл и поселиться там навсегда. Я бы хотел вместе с ней уехать туда, хоть она уже умерла». Но Розамонда представила ему, что перевозку тела она поручит слуге Фрэнкленда, человеку испытанному, на которого можно положиться. Она сказала, что муж предлагает ей остаться еще один день в Лондоне, отдохнуть и успокоиться, и что потом они намерены ехать в Парджену и остаться там до похорон. Она просила дядю Джозефа не оставлять их в то время, когда они, соединенные общим горем, должны быть вместе, чтобы отдать последний долг, драгоценный для них особе. Он слушал слова Розамонды, не отдавая себе отчета в том, что слышал, и повторяя бессвязные ее слова. В голове его была ясная только одна мысль – ехать в Корнуэлл. Мистер и мистерс Фрэнкленд видели, что противоречить ему было бы совершенно бесполезно и было бы жестоко удерживать его при себе, а потому отдано было приказание слуге наблюдать за стариком во время пути, исполнять все его желания и быть к нему как можно внимательнее. «Благодарю вас, благодарю», — говорил старик, прощаясь. «Теперь мне будет легче. Я постараюсь быть твердым», — говорил он дрожащим голосом, в котором слышны были подавленные слезы. На следующий день Розамонда и ее муж, оставшись одни, много говорили об устройстве их будущей судьбы и о том, какое влияние должны оказать последние события на их планы. Когда вопрос этот был истощен, они вспомнили своих старых друзей, которых следовало известить об открытии в Миртовой комнате и его последствиях. Доктор Ченнери был первым между такими лицами. Розамонда обрадовалась, что нашла занятие, которое может ее несколько развлечь, а потому сейчас же принялась писать письмо, где, между прочим, известила его, что они намерены провести осень в Парджене. Это письмо напомнило ей об обещании, данном доктору Ориджу, известить и его о тайне, скрытой в Миртовой комнате. Этот друг не стоял в таких близких отношениях к ним, как доктор Ченнери. Встретиться с ним случайно и на короткое время, почему Розамонда написала ему, что открытие, сделанное ими, имело слишком частное значение, казалось только их семейство, объясняя некоторые события прошедшего времени. Более она не находила нужным писать мистеру Ориджу. Когда она написала адрес на конверте второго письма, в передней послышался грубый, сердитый голос, весьма нецеремонно споривший с трактирным слугою. И прежде чем она успела спросить, что значит этот шум, дверь отворилась настежь, и в комнате явился высокий старик с длинной бородой. В сильно заношенном сюртуке, преследуемый трактирным слугою, на лице которого изображалось негодование. «Я три раза говорил этому человеку, — сказал слуга, размахивая руками, — что мистера и мистерс Фрэнкленд...» «Нет дома! — прервал странный гость. — Да, ты три раза говорил и три раза солгал. Кто же это? — спросил он, указывая на мистера и мистерс Фрэнкленд. — Они дома. А тебе дан язык не за тем, чтоб ты лгал. Я только на минуту зашел к вам, — продолжал он, обратясь к хозяевам и садясь на ближайший к ним стул. — Меня зовут Андреем Тревертоном». При этих словах мистер Фрэнклин сделал движение, обнаружившее его гнев. Но Розамонда тотчас же постаралась успокоить его. «Не сердись», — прошептала она, — «с подобными людьми всего лучше оставаться совершенно хладнокровным». Она сделала знак лакею, чтобы тот вышел, и обратилась к мистеру Тревертону следующей речью. «Вы насильно вошли сюда, сэр, в такое время, когда наше семейное несчастье делает нас совершенно неспособными принимать какие бы то ни было визиты. Мы готовы оказать более внимания и уважения к вашим летам, нежели вы к нашему горю. Поэтому, если вам угодно сказать что-нибудь моему мужу, то он готов вас слушать сейчас же». «Не беспокойтесь, я не останусь здесь долго. У меня есть дела. Я пришел сказать вам, что, во-первых, ваш адвокат известил меня о том, что вы нашли в мертвой комнате. Во-вторых, что я получил ваши деньги. В-третьих, что я умею держать их в руках. Что вы об этом думаете?» «Я думаю», — отвечал Леонард, — «что вам нечего было и беспокоиться приходить сюда и говорить нам то, что мы уже знаем. Мы знаем, что вы получили деньги и никогда не сомневались, что вы их умеете удержать в руках». «Вы в этом совершенно уверены?» – сказал мистер Тревертон злой улыбкой. «Совершенно ли вы уверены в том, что нет никакого закона, на основании которого вы могли бы оттягать у меня эти деньги? Я наперед говорю вам, что у вас нет и не может быть тени надежды возвратить их в свой карман. И на мою великодушие тоже советую вам не рассчитывать. Деньги мне достались совершенно законно и теперь безопасно лежат у моего банкира. А что касается до меня, то эти тупые чувства великодушия, щедрости и тому подобное не в моем характере. Это было в характере моего брата, но не в моем. Повторяю вам еще, что деньги никогда к вам не возвратятся». «А я повторяю вам», — сказал Леонард, подавляя свой гнев, «что мы не имеем ни малейшего желания слушать то, что уже давно знаем. Для успокоения своей совести мы поторопились передать вам капитал, которым не имеем права владеть. И говорю вам от своего лица и от лица моей жены, что мы в этом случае не имели никаких видов на возвращение не принадлежавших нам денег, и предположение подобного рода есть оскорбление». «И вы такого же мнения?» – спросил мистер Тревертон, обращаясь к Розамонде. «Я приобрел деньги, вы лишились денег, и неужели вы можете одобрить поведение вашего мужа в отношении к богатому человеку, который может составить ваше счастье?» «Совершенно одобряю. В этом, кажется, вы не имеете причины сомневаться». «О», – произнес мистер Тревертон с выражением крайнего удивления, «вы, кажется, так же мало заботитесь о деньгах, как и он». «Муж вам уже сказал, что считал своим долгом возвратить вам деньги, на которые вы имеете право». Мистер Тревертон поставил между колен свою толстую палку, положил на нее руки и оперся на них подбородком. «Жаль, что я не притащил с собой Шроли. Пусть бы это животное посмотрело на этих людей, да послушало бы, что они говорят. Странно, очень странно», — говорил он, глядя попеременно то на Розамонду, то на Леонардо, с видом крайнего изумления. «Ведь тоже люди». «Отступаются от денег? Непонятно». Он встал, надел шапку и, взяв подмышку палку, подошел к хозяевам. «Я ухожу», — сказал он. «Вы позволите пожать вам руку?» Розамонда презрительно отвернулась. Мистер Тревертон захохотал с видом высочайшего самодовольствия. Между тем мистер Фрэнкленд, сидевший недалеко от камина, искал сонетки. По лицу его можно было заметить, что присутствие мистера Тревертона становилось для него невыносимо. «Не звони Ленни». «Он сам уже идет», — сказала Розамонда. Мистер Тревертон действительно уже приближался к двери. На пороге он остановился и посмотрел на молодых людей с таким видом, как будто бы это были животные, о которых никто никогда не слышал. «Много я видел странностей на свете, но таких людей никогда не приходилось видеть». С этими словами он вышел из комнаты, и Розамонда слышала медленные, тяжелые шаги его на коридоре. Минут через 10 трактирный слуга подал письмо, адресованное на имя мистерис Фрэнкленд. Оно было написано в общей зале гостиницы тем же странным человеком, который возбудил негодование лакея, ломясь в двери квартиры мистера Фрэнкленда. Отдав письмо слуге, он взял подмышку палку и вышел с весьма самодовольной улыбкой. Розамонда распечатала письмо. Из него выпал билет на право получения от банкира 40 тысяч фунтов стерлингов и коротенькое письмецо, в котором было написано. «Возьмите это. Во-первых, потому что ни вы, ни ваш муж, единственные люди, которых я встречал, не способны сделаться мошенниками, получив деньги. Во-вторых, потому что вы говорили правду и потому лишились богатства. В-третьих, потому что вы не дочь актрисы. В-четвертых, потому что вам трудно было бы получить эти деньги после моей смерти. Прощайте. Не приходите ко мне, не пишите ко мне благодарственных писем и не восхищайтесь моим великодушием. А главное, не делайте ничего для Шроля. Андрей Тревертон». Первое, на что решилась Розамонда после прочтения письма, оправившись от удивления, совершенно противоречило требованиям мистера Тревертона. Она написала к нему письмо, но посланный ее возвратился из Байватера без всякого ответа. Он мог рассказать Розамонде только то, что какой-то грубый голос из-за ворот приказал ему перебросить письмо через забор и убираться, не дожидаясь, пока ему не проломили головы. Мистер Никсон, которого Леонард известил обо всем случившемся, изъявил готовность в тот же вечер отправиться к мистеру Тревертону. Тимон Лондонский был на этот раз доступнее, нежели обыкновенно. Мизотром первый раз в жизни был в хорошем расположении духа. Эта перемена произошла вследствие того, что Шроль потерял место на том основании, что мистер Тревертон недостоин был иметь его слугою после того, как он возвратил мистерис Фрэнкленд 40 тысяч фунтов. «Я говорил ему», — сказал мистер Тревертон, смеясь, «что не мог ожидать никаких особых заслуг. Я представлял ему, что мое поведение совершенно законно, потому что он доставил мистерис Фрэнкленд план миртовой комнаты. Я поздравил его с получением 5 фунтов за эту услугу. Я очень вежливо кланялся. Он чуть было с ума не сошел. Что ж, он получил 5 фунтов, зато лишился 40 тысяч». Хотя мистер Тревертон готов был толковать о Шроле без конца, но когда мистер Никсон заговорил о деле мистерис Фрэнкленд, красноречие его мгновенно иссякло. Он ничего не хотел слышать, он только и сказал, что намерен продать свой дом и отправиться в чужие края изучать человеческую природу. При этом он прибавил, что мысль о путешествии явилась у него вследствие желания удостовериться, точно ли мистер и мистерис Фрэнкленд составляют исключение. В настоящее же время он совершенно убежден, что они – исключение, и что путешествие, по всей вероятности, не приведет его к другим заключениям. Мистер Никсон просил его сказать 2-3 дружеских слова в ответ на письмо Розамонды, но старый мизантроп засмеялся сардоническим смехом, сказав: «Скажите этим чудакам, что я не поеду путешествовать, если они будут ожидать от меня таких глупостей, и что, может быть, я когда-нибудь зайду посмотреть на них, чтобы, умирая, сохранить лучшее понятие о людях, чем то, которое я всегда имел».